Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Давайте я чуть покрупнее сделаю вот так, чтобы всякое барахло не лезло в кадр. Добрый вечер. Я приветствую вас в моей программе, которая называется «Гонопольская правда». Сегодня у нас будет некоторым образом особый выпуск. Я сегодня не буду радовать вас ни голосами дополнительными, ни видео. Это связано с тем, что опять нам поставили красный флажок, то есть по выяснению там авторских прав. И я хочу проверить, это как бы русня работает по этому поводу, или это действительно по авторским правам. Поэтому сегодня вот как бы мы выясним. Я вам просто буду разное рассказывать и читать. Ну, вы знаете, мы с этого начинали. И как это? Нормальные герои, помните, Айболит 66, нормальные герои всегда идут в обход. Вот, так и мы. Вы появились здесь. Я рад вас приветствовать. Берлин приветствует. Добрый вечер. Смотрю из Валенсии. Боже. Вероника Гуэрро. Януш Кобин, все, уже можно ставить лайки, это меньшее, что мы можем сделать для поддержки Матвея Юрьевича. Для поддержки себя. Себя, спасение утопающего. Владимир Галко, добрый вечер, Матвеевич, добрый. Костя Джи, мои соболезнования близким и родственникам, жертв очередного кремлевского беспредела. Однако я пока не знаю, чья это была ракета. Ну да, все же не так однозначно. Господи, что это творится? Значит, идем дальше. Дюссельдорф. Матвеевич, глубочайшая признательность Санкт-Петербурга. Вам спасибо. Привет, Матвей. Алена Эпштейн. Всем здравствовать. Звери так не делают. Я сомневаюсь, что они люди. Ну, конечно, они люди, но они украинцев не считают за людей. Боже! Матвеевич, Тони Кравчук пишет. Лас Крузес, Нью-Мексико, навострил уши. Еду за рулем. Это хорошо. Бульбы в хату, Олег Козловский. Не своевременно пишу, пишет Анна. Респект вам за то, что вы никогда не курили. Нашему поколению бы. Ну, вы знаете, почему я не курил. Я из-за отца. Может быть, понимаете, я ж такой советский ученик. У нас за школой был спортзал. Но там был черный ход, и поэтому там, в принципе, можно было курить. Вадик пишет. Матвей Юрьевич, есть ли у меня шанс увидеть Лебединое озеро? Как в детстве. Спасибо, Вадик. Ну, безусловно, есть. Потому что все проходит. Как было написано, как говорят на одном кольце. Все проходит. И как? И это проходит. Ну, точно текст не помню. Хорошо. Давайте мы сейчас все-таки начнем с, как принято говорить, с ужасов нашего городка. Да. Я смотрю и свежие новости. В общем, короче говоря, я вам скажу, что когда сегодня я это увидел, я был страшно подавлен, и целый день у меня прошел таким образом, что вроде как бы меня ударил этот Искандер. Но я вам прочитаю официальную информацию. Удар по селу Гроза стал самым массовым преступлением россиян в Харьковской области за время войны. Российская атака по селу Гроза 5 октября стала самым массовым преступлением россиян в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но я хочу сказать, что это не просто, причем в Харьковской области. Это вообще такая самая массовая ужасная история. Винница там просто отдыхает. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены. С 6 по 8 октября объявили траур. Теперь я хочу добавить некоторую информацию. Итак, значит, в этом селе, это обычное село, в нем живет 300 человек. Эти, часть этих людей собралась там кафе, и как, ну, знаете, кафе вот такое вот. И они собрались на поминки. И туда прилетело. Есть такой министр внутренних дел Украины Клименко, который сказал, что, возможно, кто-то навел. Ну, а может быть, дрон просто показал, что туда идут люди. Русские не заморачиваются. Тем более, что сегодня Валдайский форум Путина выступал, об этом я еще скажу. Ну и поэтому запустили туда Искандер. Поэтому, конечно, те, кто говорят вот это вот то, что я прочитал, что как бы надо вот еще выяснить, чья это была ракета. Ну, выясняйте. Я так думаю, что украинская армия будет мстить. Почему она будет мстить? Потому что, я вам скажу, для меня вот это то, что произошло, напоминает Беслан. Потому что один человек, которого я там хорошо знал, вот когда мы вели эфиры оттуда, он, значит, сказал такую фразу, вот когда случилась бесланская трагедия, он сказал, знаешь, что там произошло? Там сразу вся школа из школы переместилась на кладбище. Здесь произошло почти то же самое. Почему? Потому что погиб каждый шестой в этом. Погиб каждый шестой. Вот понимаете, были люди, они пришли туда выпить, закусить. И потом шарах, и людей нет. Понимаете? И людей-то нет. И там фотографии такие, там... Ну вот Ларри Лаки пишет... Сейчас. Очень быстро идут... Сейчас, где тут написали? В общем, простите, там перезахоранивали воина, и, ну и решили отметить. Ну и вот так вот. Значит, что я вам хочу сказать? Ну как сказать, очередное преступление путинского режима. Они думали, что там центр принятия решений. Знаете, да, вот Зинченко пишет, насчет С-300, в сентябре ударившие по такому же магазину, во-первых, почек расисты, вот как сегодня, во-вторых, у Украины нет С-300, переделанных под наземные цели. Дорогая Оксана, я оценю то, что вы написали, но я вас уверяю, что завтра скажут, что мы украли, переделали С-300 и, ну, в общем, короче говоря, послушайте завтра пропагандистов. Я чего хочу сказать. Когда я сегодня вел вот мою украиноязычную передачу, то ну, так полагается, я поднимал эту тему, и все гости, которые у меня были, они там один за одним, они должны были что-то по этому поводу сказать. И, знаете, очень тяжело находились слова, потому что мы же как-то все знаем, да? Знаем, что они не люди, но себя они считают за людей. А вот украинцев они считают, что это что-то... Среднее между гопаком, борщом и салом. Понимаете? И я как-то, ну, в такой легкой растерянности, потому что, когда Соединенные Штаты уничтожали мирное население во Вьетнаме там и так далее, как-то мир он немножко, ну, как-то умел остановить. Здесь просто чувака остановить как-то пока невозможно. Я прекрасно понимаю, что будет месть. Да, Бойкая пишет, еще больницу сегодня в Береславе взорвали. Да, 2 верхних этажа. Ну, там изрешетило осколками скорой помощи. Понимаете, в чем дело? Вот бывает такой момент, я много-много очень читал про то, что чувствовали люди в концлагерях. Именно в нацистских концлагерях. У них не было слов, они были как машины. Они никак не оценивали то, что происходит, начиная с третьего дня. Они понимали, что вот мы живем, после этого просто будут отбирать, и надо идти в газовую камеру. И ты же ничего с этим не можешь сделать. Поэтому ты вот так вот и живешь. И вот мы с вами так и живем. Понимаете, ведь ну вот я сейчас сижу с вами, разговариваю. Ну вы же знаете, что может быть. Вот прилетит сюда, и все, и нет меня. Это я говорю не для того, чтобы вы меня или жалели, или говорили: Матвеевич, берегите себя. Я понимаю, стараюсь беречь себя. Но дело не в этом. Так чувствует себя любой украинец. Откуда они знали в этом несчастном селе, что по ним прилетит? Ну откуда они знали? Понимаете, вот это вот психологически очень тяжелая история. Не потому что я боюсь, ну никто не боится. Это нельзя назвать страхом. Это не страх. Это как игра в русскую рулетку. Есть пуля, нет пуля в барабане. И это тебя, ну как сказать, есть такое украинское слово «прыгничуе». Оно в переводе звучит не так точно, как в украинском языке. Я вам говорил, что украинский язык, он такой более образный, он другой абсолютно язык, потому что русский язык более строгий такой, а украинский язык, ну, формально можно перевести «угнетает», но «прыгничуе» — это совершенно другое. Это другое. Да, кот на клавишах угнетает. В общем, короче говоря, слов нет. Зверский, ужасный, бесчеловечный террористический акт. Убийство мирного населения. Значит, я понимаю, что украинцы отомстят. Здесь очень многие пишут о том, что надо грохнуть Крымский мост, но, понимаете, наше отличие, нас, жалких, эмоциональных, так сказать, ничего не могущих в этом смысле делать людей, а мы ничего с вами не можем в этом смысле сделать, кроме того, чтобы проклясть его и так далее. Но он сегодня был на форуме, я вам прочитаю сейчас. Он прекрасно себя чувствовал. Значит, я помню, как один военный, потому что была тогда история в начале войны, когда мы стали доставать Россию, и, помните, говорилось, что надо в обязательном порядке ударить по Красной площади во время их парада. На что один высший военный руководитель Украины сказал, что мы воюем за победу, а не за понты. Здесь же, я вам уже говорил, позиция, насколько я понимаю, она может измениться. Потому что не ответить на это зверство нельзя. Смысл в чем? Если грохнуть Крымский мост, то при наступлении, при удачном наступлении, русским не будет куда уходить. должна быть одна дорога для чего? Я вам говорил уже, с прагматической целью. Для того, чтобы они не чувствовали себя крысами в углу и не отстреливались до конца. Чтобы они поняли, что надо уходить. А когда последний уйдет и, как принято говорить, выключит за собой свет, вот тогда этот Крымский мост будет уничтожен. Хотя, еще раз повторяю, может быть принято абсолютно любое решение. Но ясно только одно. Месть будет. Только она, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, будет асимметричная. Почему асимметричная? Потому что украинская армия по цивильному населению не бьет. Переходим к новостям. Значит, ваш любимый Путин, как и мой, сегодня выступал на Валдайском форуме. Он выступал, значит, он говорит, как бы, то есть время, когда он выступал, время, уже удар был. И он об этом ударе знал. Но он, естественно, про него ничего не сказал. Парадокс. Он мог выразить соболезнования, например, погибшему мирному населению. Но поскольку завтра будут говорить, что это была украинская ракета и что это была провокация, потому что мы по мирному населению не стреляем, он, кстати, говорил сегодня об этом, значит, он ничего не сказал. Итак, BBC собрала самые интересные... Ну, вы же понимаете, слушать это невозможно, потому что хочется руками его удушить за вранье бесконечное с первой до последней минуты. Поэтому, значит, вот что. Путин на Валдае 23. Это было несколько часов, но тут короткое изложение, просто тезисно. Раз в год Владимир Путин участвует в дискуссионном клубе «Валдай». В четверг была вторая встреча за время войны России против Украины. Ничего Путин не сказал, если не считать, что подтвердил испытание ракеты «Буревестник», о которых на днях писали СМИ. Речь Путина и ответы на вопросы транслировались в прямом эфире вскоре после сообщения о том, что более 50 украинцев погибли в результате российского ракетного удара в Харьковской области. Об этом не было ни вопросов, ни ответов. Ну, помните вчерашнюю статью «Молчание наотмашь». Путин, оправдывая войну, говорил, что речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Хрен тебе будет базироваться. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности. Тут он абсолютно прав. То есть его не будет, и мир будет чувствовать себя в безопасности. В числе прочего он напомнил, что Украина продолжает экспортировать российский газ, получая за это деньги, и обрушил гнев на спикера канадского парламента, уже бывшего за чествование ветерана Галичины. Коротко об остальном. Вот его тезисы. Ядерная риторика. Понижать порог применения в ядерной доктрине России Путин не видит необходимости. Не нужно, а зачем? В ответ на встречном ударе появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. В очередной раз прозвучала ядерная угроза. Ну, он ничего не сказал, что ракеты даже не успеют взлететь, но это не важно. Потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек, заявил Путин. Откуда взяты цифры, не ясно. Но ясно, что гибель и ранение 90 тысяч украинских военнослужащих проблемой Путин не считает. Это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса, заявил президент России, желая продемонстрировать неудачу украинского контрнаступления. Про машины вранье абсолютно. 90 тысяч вранье, ну, даже не хочу останавливаться. Если поставки западного оружия Украине прекратить, ей жить останется неделю, заявил Путин, цитата из российских информагентств, которые также передавали его слова о том, что Россия спокойно идет к достижению своей цели в ходе СВО. Так Путин в начале прошлого года решил назвать войну. Сколько будет продолжаться это движение, Путин не прогнозирует. Главное, он говорит спокойно. Значительная часть Валдая при этом была посвящена не Украине, Армении и Карабаху. И слов Путина должно было стать ясно, что он не считает себя предателем Еревана, а скорее наоборот. Заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала Армению, он прокомментировал в привычном оскорбительно-шутливом тоне. «Чья бы кобыла мычала, твоя бы молчала. Корова, кобыла, неважно, животное, короче, какое-то». При этом в том же духе были выдержаны и остальные комментарии российского президента на Валдае 2023. Например, комментируя гибель Евгения Пригожина, поднявшего в июне против него бунт, Путин заговорил о кокаине. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. А почему она, кстати, не проводилась, интересно? Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена, цитирует его агентство. Вот вы можете себе представить, чтобы при такой аварии не было токсикологической экспертизы. А в телах погибших в загадочной авиакатастрофе якобы были обнаружены следы ручных гранат, а внешнего воздействия на бизнес-джет не было. Вот, собственно, то, что он говорил. Знаете, мои дорогие, я же очень люблю американские сериалы, вы знаете. Это такая своеобразная школа жизни. Они, там, естественно, нет никакой пропаганды. Просто там случай из жизни. Вообще, все американское кино – это случай из жизни. Вот как роуд-муви у них. Помните, на чем, собственно, состоялось американское кино, когда люди садятся в машину и едут. И дальше у них начинаются приключения. И вот там в одной из серий одного полицейского сериала было... Там было убийство девочки шестилетней. Ее там зарезали, покололи ножом и так далее. Ну, американский сериал. И сыщики ищут. Что ж, собственно, произошло? Значит, там есть сын маленький. Ну, маленький сколько ему? Наверное, не, почему маленький? Ну, наверное, лет... 12, вот так вот, даже меньше, лет 10. Ну и он рассказывает, что пришли какие-то люди, он спрятался под кровать, короче говоря, да, они убили, значит, убили девочку, потом убили мать, убили отца, в общем, короче, они начинают расследовать. И они понимают, что убил этот мальчик. И они его арестовывают. Вы понимаете, там все очень интересно выясняется. Там приходит психолог, который с ним разговаривает. И вот что выясняется. Выясняется, что когда он уже признался, они его спросили, а вот зачем ты убил ее, сестру? Он говорит, понимаете, мне было интересно, вот я ее первый раз ткнул, и у нее пошла кровь. Она прямо брызнула, а я ткнул второй раз, кровь уравнялась. Вы знаете, вот из первой и второй дырки, кровь шла одинаково. И когда они уже вот все это дело провели, то психолог объяснил нюанс, что этот мальчик болен, он ненормален, в нем отсутствует, даже они как-то там называли это сопереживание, вот у него атрофировано вот это. Вот если ему интересно, понимаете, да, если ему было интересно, то он убивал, понимаете? Потом, очень интересно, он поджег дом бабушки, по-моему, потому что он знал, что она спит. Ну, эмпатии, ну, нет, это не эмпатия, это глубже. Живет миллион людей без эмпатии, но они же не доходят до убийства ради интереса. Понимаете? Говорят, там какое-то сексуальное влечение, там что-то вот такое, понимаете, там родовая травма и так далее. Нет, в том-то и парадокс, что да, возможно, социопатия. То есть, понимаете, он, вот Наталья Б., она пишет, садист, как и Путин. Это не совсем так. Почему он поджег дом бабушки? Он же мальчик. Ну, в смысле, 10 лет. Ему было интересно, она выберется или нет. И он спокойно говорил, но она не выбралась. Она пыталась вылезти в окно, но на ней уже горела одежда. И вдруг засмеялся. А те спрашивают, а почему ты смеешься? Он говорит, ну, она упала под окном, покатая крышей, она так смешно скатилась. Они спрашивают, а тебе бабушку жалко? Он говорит, ну да, бабушка была хорошая, хорошая. Она и начинает долго рассказывать, как его... И вот эти вот, и они все охреневшие. А психолог, он объясняет, что такое есть. У него в мозгу нету чего-то. Обычный мальчик. Любит играть в игры и так далее. Только убивает ради интереса. Вот я думаю, ну да, естественно, он болен. И естественно, Путин болен. Назовите это как угодно, любыми латинскими словами или нет, но это вот это про этого мальчика. Понимаете? Только это взрослый дядя и общество, которое, к сожалению, с ним ничего не может сделать. Поэтому, понимаете как? Ну, они там говорят, что теперь с ним будет. Дело в том, что у него дальняя родственница, и там полагается, ну, в общем, приехала родственница, и она говорит, что теперь с ним будет. Она говорит, я боюсь, что остаток всей своей жизни он проведет в психиатрической больнице, закрытой. Он никогда из нее не выйдет, потому что это не лечится. И вот понимаете, Путин... Он не лечится. Путинизм еще можно, наверное, излечить, но Путина излечить нельзя. 51 человек, один ребенок, масса раненых, там что-то такое, до 70 человек. Каждый шестой в этой деревне погиб. Зая Бала описала меня, себя и всех украинцев. Ты ложишься спать, потому что ночь, потому что хочется спать. 2 часа ночи. Ты просыпаешься от взрывов и от воздушной тревоги. Лежишь и вслушиваешься в ее завывание. Нужно бы встать, одеться, взять тревожный чемоданчик, бежать в бомбоубежище. Лежишь, потому что первые 2 взрыва звучат еще до сирены. Тревога все еще напоминает, что нужно спуститься в бомбоубежище. А на ее фоне через минуту взрываются еще 2 ракеты. Одна за одной, потом еще 2. Близко, думаешь ты, потому что взрывная волна бьет по припаркованным недалеко авто. Ты лежишь и думаешь, что, наверное, это все. Потому что чаще всего ночью прилетает 4-6 штук. И взрываются подряд. Бах-бах, и тишина. И ты живешь в спокойном районе. Сюда не достает ствольная артиллерия, а ракеты. Ракеты могут упасть везде. И туда, где ты сейчас лежишь, и туда, куда ты можешь побежать. Сирена замолкает, потом затихают сигналки на машинах. Не сюда, думаешь ты. У тебя нет уже страха из-за ночных взрывов, потому что прилетает почти каждую ночь. И если испытывать хоть какие-то эмоции, можно сойти с ума. Быстро. А так, не исключено, что ты все же теряешь себя, но медленно. Ты знаешь, как должно быть, как правильно, что нужно быть готовым, выбежать из дома с тревожным рюкзаком. Ты понимаешь, что в случае близкого взрыва или прямого попадания ты не успеешь одеться. И это значит, что вот уже 1,5 года ты вынужден спать в одежде. Но ты давно этого не делаешь. Потому что если ты собираешься реагировать на каждую воздушную тревогу, нужно ложиться спать прямо в бомбоубежище. Каждую ночь. Возможно, кто-то делает именно так, но ты каждую ночь ложишься в свою кровать. Ты даже не придерживаешься правила 2 стен, потому что у тебя в доме просто нет 2 капитальных стен подряд. Из всех возможных мер безопасности ты не выходишь из дома без документов. Если воздушная тревога заставила тебя на улице, ты принимаешь ее во внимание и продолжаешь заниматься своими делами. Ракета из Белгорода до твоего дома долетает за 2 минуты. И ты понимаешь, что за это время ты не успеешь добежать до бомбоубежища. И ты знаешь, что ракету ты не услышишь. А падать каждый раз на землю при звуках тревоги как-то глупо. Об этом ты можешь подумать, когда взрывы отгремели и замолкает сирена. А можешь и не подумать, потому что уже 1,5 года как. Засыпаешь. 4 утра снова взрывы, в этот раз вдалеке, и ты снова засыпаешь. Утром ты открываешь соцсети, пытаешься понять, куда были прилеты. Если по тем районам, где живут твои близкие или друзья, то звонишь им. Ответили, все в порядке, ты пьешь кофе, планируешь свой день, работаешь. Кому-то в чем-то помогаешь. Что-то делаешь только, чтобы занять себя. Чтобы не думать, не загоняться. День проходит, наступает ночь. Ты ложишься спать, потому что ночь. Потому что хочется спать. И так 1,5 года. Понимаете, в чем дело? Да, и вот здесь девушка еще одна. Здесь очень интересные комментарии к ее тексту. Вот, например, пишет одна девушка, а потом утром ты даже пытаешься жить, а ближе к ночи ты просматриваешь телеграм-каналы, чтобы понять, есть ли у тебя 2 часа, чтобы хоть немного поспать до тревоги. Помните, я вам рассказывал, что когда воздушная тревога, я сразу смотрю телеграм-каналы, для того, чтобы они, помните, я говорил, они пишут, что вот они там летят, будут в 3:30. Еще человек пишет, каждый день, и особенно сегодня, это больно понимать. Особенно, когда ответственность за других, особенно, когда кто-то из близких не рядом. Понимаете, в чем дело? Это такой пресс. Но после этого уже ничего не будет страшно. Россияне только сейчас в какой-то степени начинают понимать, что есть война. А у нас она уже полтора года. Вот Елена Шевченко, а у нас в Днепре сейчас тревога. А понимаете, а что творится в городе Херсоне, где подлет любой ракеты 30 секунд? Просто бах, и все, и нет людей. Я вам сейчас дам послушать. Просто с телефона, как я обычно делаю. Вице-спикера Государственной Думы Анны Кузнецовой. Вот почему я ее сейчас даю вам послушать. Но почему звонит Катя Шенгелия, которая знает, что... Посмотри. Сейчас посмотрю. Ой, боже мой. Воздушная тревога. Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Луганская. Но Киевская пока нет. Спасибо, Катя, извини. Слушай, я устал и затраханный. Значит, просто скажи, где. А, я сказал. Спасибо, Катюша. Я зря тебя ругаю. Значит, смотрите. Вот сегодня убили 51 человека. Это только убили штатских, обычных людей. И вот вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на каком-то там комитете, на радио «Спутник», вот что рассказывает.
Непосредственно работой в этом направлении. Сейчас. Наши бойцы, освобождай Святогор.
Сейчас, боже мой, почему так?
Ссылки на британские ЧВК, один из плательщиков. Ту тему я считаю крайне важной. Вот это. Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажут. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7% от доходов бюджета Украины, 2 миллиарда долларов, это у нас доход от черной трансплантологии. Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме...
Значит, вы поняли, да? Продают детей на органы. Черная трансплантология. 2 миллиарда долларов. Наши солдаты обнаружили. Совести нет у них так врать, пишет кто-то. У нелюдей нет совести. Пойдем дальше по новостям. Боже мой. Россияне устали от пропаганды. Каждый третий перестал смотреть телевизор. Группа тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, выросла в 3 раза. Бьет тревогу глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Вы знаете, Валерий Федоров – это государственная компания. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Пишет Андрей Мальгин. Главный и поразительный вывод из трансляции с Валдайского форума – Путин находится в состоянии эйфории. Он искренне уверен, что везде победил – и на украинских фронтах, экономических, и на международной арене. Понимаете? Он уверен, что он победил. Как он там себя вел? Ракетный удар по селу в Харьковской области вывел российские военные преступления на еще один мрачный уровень, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. США осудили невероятно ужасающий удар, в результате которого погибли более 50 человек. По словам представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер, именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Иллюстрацией варварства России назвал ракетный обстрел на востоке Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он также возложил ответственность за эту незаконную и неспровоцированную войну на Владимира Путина. Но есть и хорошие новости. Индекс сообщает «Ведомости». Вот понимаете, что там туда-сюда, жизнь удалась. «Ведомости» сообщают, индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала спецоперации, введения санкций, роста инфляции и ухода многих брендов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, какой-то там штемп. Не снизилось, все хорошо. А там в деревне, в этом селе 6-летний мальчик погиб. Но это я вам говорил. Про Трампа. Это реальная фотография, это его мама. Вот мама и Трамп. Смешно. И цитата внизу, это перевод цитаты. Да он идиот с нулевым здравым смыслом и без навыков общения, но он мой сын. Я просто надеюсь, что он никогда не попадет в политику. Это было бы катастрофой. Мэри Энн Трамп. Попал. Я вот обратил внимание на фразы Хемингуэй. Ну, все они, все эти писатели первой категории, лакшери, они писали что-то такое про общество отдельно. Первая панацея для плохо управляемой страны – валютная инфляция. Вторая война. Обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель. Он тут в свитере. В одну из больниц, пишет один из военкоров, в одну из больниц Донецка сегодня доставлен мужчина, 25 лет, мобилизованный из Волгограда. Состояние тяжелое, подвергся групповому изнасилованию сослуживцами из Бурятии. Доставлен в сопровождении сотрудников ФСБ РФ, которые провели жесткий инструктаж о неразглашении. Ну, вот такая вот история. Там многие заканчивают жизнь самоубийством. Опять очень много информации про Пригожина. Вот это то, что как бы... Ну, они там, наверное, ужрались, считает Путин. После этого нанюхались, а после этого стали кидаться гранатами. Путин пообещал применить ядерное оружие в случае угрозы уничтожения России. Ну, это его стандартная фраза, ничего такого особого он не сказал. Очень много фильмов новых, но сейчас не буду. Вот это, ну, вот это шуточки шутейные. Путин о Карабахе. Там сейчас просто нет армян, все ушли. Тысяча, полторы тысячи и все, там никого нет. Путин о заявлении главы Евросовета о том, что Россия предала Армению. Чья бы кобыла мычала, твоя бы молчала, корова, кобыла, неважно, животное, короче, какое-то. Понимаете, он... Очень интересная история. Знаете, как говорят, где что лежит. Соединенные Штаты передадут огромное количество оружия, иранского оружия и боеприпасов Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает CNN, этот шаг поможет сгладить нехватку вооружений, с которой сталкиваются украинские военные. А как раз у Ирана все вооружение, оно такое советское, оно подходит. Откуда же взялось это вооружение? США конфисковало оружие, незаконно передаваемое из Ирана в Йемен. Правительство США получило право собственности на это оружие 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска конфискации имущества против иранского корпуса стражи исламской революции. Боеприпасы были конфискованы военно-морскими силами США на транзитном судне «Марван-1». Это очень хорошая новость. На шару. Да, я все время думаю, что, конечно, этот удар по селу просто так не пройдет. Украинцы, они же такие, понимаете? Они же не простят этот. 47 минут. В общем, если говорить, вот о каких-то таких новостях, вы знаете, я их обычно вам набираю огромное количество, но проблема в том, что вот это село, оно сегодня вытеснило все. Ну вот как сегодня было вести программу? Там разные новости. Трамп сказал, Байден сказал, Шольц сказал. Кстати, Шольц опять сказал, что мы не дадим вот эти ракеты, которые он должен был дать. Но над всем этим висит еще, понимаете, я же вам не показываю фотографии. У меня даже спор был с редактором Ирой Абдуллиной, которая стала эти фотографии показывать. Я говорю, Ир, прямо в эфире, я говорю, не стоит показывать эти фотографии. Ну, там просто люди валяются. Сейчас я включу. Сейчас, Катя, подожди. Катя хочет что-то прочитать. Ну, по делу, я думаю. Значит, она мне говорит, пусть они видят, пусть русские видят. Я ей говорю... Вот ты фотографии трупов показываешь, а там не заблюренные. Я говорю, а YouTube это не пропустит. И вся передача пропадет. Понимаете, в такой ситуации, то есть это самое большое такое массовое убийство. Ну, мы, конечно, не знаем Мариуполь, там будет 120 тысяч, 150 тысяч. Но, понимаете, как бы... Арестович говорит о Южном фронте, отрезать Русню от снабжения. Я снова вас спрашиваю, кто такой Арестович? Почему вы мне его упорно цитируете? Ой, Катя, я тебе сейчас скажу про этого Шмендрика. Понимаешь? Бывший глава комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер предостерег от поспешного вступления Украины в Европейский Союз. Цитата. «Любой, кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что эта страна коррумпированная на всех уровнях общества», заявил Юнкер А несмотря на все усилия, она не имеет права присоединиться. Ей необходимы масштабные внутренние реформы. Он врет. Вы знаете, я критик Зеленского. Он не, как принято говорить, не герой моего романа, но нету. Нет, Василий Рузакин. Это неправда. От газеты «Цайт». Ну, я понимаю, Катя, но вот это вот он сказал, понимаешь, в чем дело? Это ни на кого не действует. Это ни на кого не действует. Вот эти вот заявления, он бывший. Хорошо. Секунду. Да.
Ну, я надеюсь, что меня слышно. Я как раз хотела просто голосовое сообщение сделать, но тут важно еще кое-что другое. Извини, мне просто я крашу ногти и печатать сложно. Тут самое интересное то, что ниже в статье как бы сам Шарль Мишель, по-моему, так его зовут, если я опять имя, Шарль Мишель, читаю, Украина может войти в ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу. И я вообще, честно, не знаю ни одного украинца, у которого есть голова на теле, который считает, что Украина должна просто так зайти, без каких-либо реформ, связанных с коррупцией или с какой-либо структурой страны. То есть самое смешное, то, что человек, который лидировал президентством ЕС с 14 по 19 год и полностью обломал Украину, который должен был этой стране помочь, но как и Меркель, так, знаете, симпатизировал к Украине, но особо на ее стороне не стоял, он, конечно, сказал абсолютно ничего. То есть он не сказал ничего такого особенного, и единственное, революционного, то есть никто не говорит, что реформы не должны были сделать, но он сказал это, в тот же день, когда погибло 51 невинных людей, которые просто занимались своим делом в империалистичной войне Кремля и всех симпатизирующих Крыму людей, людей, и б, он отсказал это в период войны, когда самый главный аргумент украинофобов, которые не хотят, чтобы Украине помогали ни гуманитарной, ни военной помощи, он эту страну просто унизил. И за последний день в Твиттере все, что я вижу, это как русофилы, которые абсолютно ненавидят Украину и украинцев, постят вот эту вот статью. То есть чувак просто, бывший представитель ЕС, застрелил как бы и текущих политиков ЕС, которые за Украину, и саму Украину, когда он мог сделать намного больше во время его президентства. Извини, просто запуталась, не могла, короче, сказать.
Спасибо большое, ты все правильно сказала. Давай. Ну вот видите, они издеваются и топчут. Значит, пишет Космодик. По поминкам били по наводке местным, пишет Z-канал. В селе хоронили боевика Айдара. На поминке собралась стая побратымов в 100 голов. И потом они все умерли. Спасибо моим друзьям с той стороны за информацию. Может, это правда, может, неправда. Но да. Знаете... Тут задают вопрос, как, а разве у нас нет поголовной коррупции? В Украине нет поголовной коррупции. Хорошо. Вот висит надо мной вот эта вот история. Понимаете? Потому что я там видел фотографии, местные выложили. Там сын должен был прийти, а мать уже туда пошла. И вот этот сын, ну, ему там лет 40, 35-40, сидит на брусчатке, не на брусчатке, вот это поребрик или как это называется, сидит вот так и смотрит на убитую мать. Ну и что, он ничего же сделать не может. Никто ничего не может сделать. Ну, пессимистично, но что я могу вам? Я же вам особо ничего такое не могу обрадовать, когда радостных новостей нет. Хорошо. Научных новостей сегодня явно не будет. А стихотворение я вам какое-то прочитаю. Подождите только, я найду, они есть. Давайте вот это знаменитое стихотворение Мандельштама, которое, по-моему, спела Алла Борисовна Пугачева. Такое страшное стихотворение. Ленинград. В 30-м году написан. Он еще не знал, что осталось-то ему жить всего ничего. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ух. В 30-м году он это написал, когда еще ничего не предвещало. Ляпина Татьяна. Простите, опоздал, очень плохо себя чувствую. Сожалею, что придется смотреть в записи. Всех люблю, кто остался человеком в этом аду. Ну, сегодня так, как смог. Значит, если сможете поставить лайки, поставьте. Если не сможете, ну и ладно. Значит, Катя опять бомбит. Ну, перезвоню, Кать, конечно, перезвоню. Питер, понимаете... Там кто-то написал «Питер», да, там родилась и так далее, но никуда никогда туда не вернусь. Знаете, никогда не отдавайте свою страну, свой город. Это вы, когда уходите, вы отдаете. Понимаете, в чем дело? Вот очень многие там рвут российские паспорта. Так, демонстративно. Я не советую вам это делать. Знаете почему? Потому что вы же ненавидите не страну, а вы ненавидите путинскую банду, которая ее захватила. Понимаете? Поэтому закончится Путин, возьмете свой паспорт и проголосуете за какого-нибудь хорошего кандидата, конечно, в том случае, если будут выборы. Пока не предвидится, но никогда не говори никогда. Итак, а я, между прочим, кофе сделал, но кофе decaffeinated. Но я уже пить не буду, потому что... А что касается 5300, которые смотрят, ну, сделайте обычную историю. Расскажите о моем эфире. Скажите, вот такой скучный, грустный человек сидел, что-то там бормотал. Потому что был подавлен жизненными обстоятельствами. Ну, вообще, у меня четверг самый тяжелый день, потому что очень много эфиров. Также от Щедрот поставьте всякие там чашки кофе или станьте моим патроном. У нас скоро будет список. Знаете, что давайте сделаем? Давайте поговорим с вами. Задавайте мне любые вопросы, я буду комментировать. Те, кто убежал, ну, они убежали. Давайте я минут 15 посвящу вам и сам развеюсь. Елена Лебедева. Россия такая черная дыра, что ничего хорошего не ожидается, извините. Ну как, любая страна переживает разные периоды. Понимаете, мы с вами много раз говорили, что проблема России, она в ее патологической централизации. То есть хороший диктатор, жизнь хороша. Ну, Древний Рим. Плохой диктатор, плохая жизнь. Значит, правильно говорил Немцов, надо развивать институты. Я не знаю, как это получится в России, но другого пути нет. Матвеевич, завтра будет передача «Без обмана» с Пономаревым. Не могу вам сказать. Это Пономарев заранее сообщает, потому что он сейчас там где-то в Польше и так далее, и он... говорит, сможет ли он выйти в эфир или нет. Расскажите немного о своих сыновьях, если можно. Нет, любовь. Я не делюсь личной информацией. Зачем? У меня столько врагов. Я иноагент. Надеюсь, вы с пониманием относитесь. Матвеевич, вы скучаете по работе на «Эхо»? Это очень интересный вопрос, и да, и нет. Я скучаю по коллегам. Это был и остается потрясающий коллектив. Тот, кто там не работал, этого не понять. Ну вот вы знаете, когда хорошо, когда переживаешь звездные часы. Но... Почему некоторые уходили из «Эхо» и почему я, ну, как бы оставаясь на «Эхе», а это, кстати, была очень хорошая такая тенденция у Венедиктова. Венедиктов не любил прощаться с людьми. Он придумывал, значит, какие-то такие трюки, чтобы, например, передачу вести дистанционно. Сейчас-то это привычно, а тогда нет. Он один из первых это ввел. Чтобы вести, я там достал одну программу, чтобы можно было вести. Сейчас уже появились всякие зумы. Сейчас легко. И понимаете, проблема «Эхо» была не в «Эхо». Просто мы все это делали, мы все говорили, мы все объясняли, мы были то, что называется, любимцы публики. Но вся наша 31-летняя работа, скажем так, пошла коту под хвост. как и вся русская литература, о которой говорил Александр Генис, что она никак не спасла российское общество. Ну, единственное, в оправдании эха я хочу сказать, что нас слушало очень мало городов, а «Войну и мир» и там всякие вот это вот читал каждый ученик. Не помогло. Идем дальше. Как вы считаете, может, Украине надо внешнее управление лет на 10, как в Корее было 25 лет, но результат налицо. Наши сами не вывезут быстро. Вы знаете, я считаю, что внешнее управление – это хорошая история, но не обязательно, чтобы сидел какой-то американский генерал-губернатор. Вот еще раз. Как-то говорят, демократия, она, это плохо, кто-то, помните, сказал, но ничего лучше не придумали. Во-первых, против коррупции и против всего на свете есть прекрасное лекарство. Отнюдь не Генеральная прокуратура. И отнюдь не антикоррупционные органы, которых в Украине куча. Это свободная пресса и независимый суд. Все, больше ничего не надо. Ну и выборы, естественно, но это другое. Потому что вот сегодня, например, был сюжет в моей программе. Вы знаете, что в Украине объявлено комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Что вы думаете? Ночные рестораны полны, музыка играет, машины стоят и так далее. И вот корреспонденты сделали репортаж, и уже министр внутренних дел заявил, что он увеличит количество вот этих ночных бригад полиции, которая следит за исполнением комендантского часа. Понимаете, если бы в России была свободная пресса, то сегодня вот здесь вот, вот как я вам прочитал, что Путина не спросили про гибель этих людей, кто-то бы встал и сказал: Владимир Владимирович, понимаете, вы как вы рассчитываете, вы будете сидеть в большой камере в Гаге или в маленькой? Ну и пусть бы он там обосрался или что-то такое говорил, но все рассчитано на том, что все сидят, открыв рот, и его слушают. Так, конечно, ничего не будет. Что касается внешнего управления, то оно должно быть ограниченным. Оно нужны люди, иностранцы, которые следят за расходованием иностранных денег, чтобы не обижалось общество, которое эти деньги дает. И второй человек, который смотрит за выполнением взаимных обязательств. Ну, хотите в Европу? Вот вам 7 или 27 пунктов, и мы с вами вместе будем следить об их выполнении. Но, конечно, иностранец не должен руководить страной. Особенно, где не рабский, а вольнолюбивый народ. Это не Россия. В России может быть внешнее управление. В Украине нет, в чистом виде. Микола, здравствуйте. Прожил в РФ 23 года. Не могу больше здесь оставаться. Сам родом с Украины. Мне 60 лет. Больше не могу. Я вас понимаю. Ну, принимайте решение. Ната Штрум. Как нам потом с ними, с россиянами жить? Даже после Путина. После всего. Мне часто задают этот вопрос, но я вас хочу спросить. А что вы имеете в виду жить с россиянами? Что значит жить с россиянами? Они себе где-то там, а вы себе где-то тут. Ну и все. На ваш век хватит. Большой государственной границы. 1400 километров, даже больше. Не ездите туда, потому что они не считают себя виноватыми и будут готовиться к новой войне. Кстати, Зеленский об этом сказал, выступая на Западе. Он предупредил Запад, что Путин в 28-м году, он хочет какой-то период, это самое, а потом в 28-м году, восстановив силы, он будет нападать дальше. Только уже не на Украину, которую он рассчитывает, к этому времени будет целовать его сапог, а наступать там Латвия, Литва, Эстония, вот это вот дело. Ну, это не запугивание. В Украине хорошая разведка. И у американцев хорошая разведка. Почему при наличии интернета, спрашивает Миша Ломоносов, люди на России не хотят знать правду? Они знают правду. Вы не правы. Просто знать правду и бороться за нее – это две разные вещи. Я смотрю вопросы. Да, про демократию сказал Уинстон Черчилль. Ну да, Матвей Юрьевич, прорекламируйте документальный фильм «Белое пальто. Первая биография Новодворской». Он гораздо интереснее фильма «Сын». Рекомендую. Риот Мэн пишет: «В итоге они ответят за каждого убитого человека на этой безумной бойне. Все как один». Нет, Риотмен, все как один не ответят. Давайте говорить правду. Судят верхушку. Не забывайте, что дело не только в Великой Отечественной войне, а, например, в Кампучии, в Камбодже, где был фашистский режим. Много где. Понимаете, а так всех судей не хватит, тюрем не хватит. Поди еще найди того, кто сегодня запустил эту ракету. Наведут-то несколько человек. Пять миллионов украинцев живут на территории России, об этом все молчат, а у них сейчас тоже проблемы. Почему молчат? Знаете, как я вам скажу? Если у них там проблемы, пусть они о них заявляют. Мы же не знаем их проблем. Я смотрю вопросы. Будут ли эфиры с Святошкиным, как раньше? Будут, но позже. Все, спасибо вам, я вам все сказал, мои дорогие. 12:20. Вот если вы представляете себе историю под названием «Выжатый лимон», то это я. Но я не стараюсь показаться вам лучше, чем я есть, энергичней, чем я есть. Проблема заключается в том, что хорошо, конечно, вести эфир там утром, что-то записать, но у меня же итоговый эфир. Я должен вот все положить и из этого сделать выводы. Понимаете, вам об этом рассказать. Ну, что говорить. Примите меня такого. Хорошей тихой ночи. Хотя у кого-то она, вот вы видели, Катя дала карту. Там воздушные тревоги в разных регионах. Ну, надеюсь, что как-то более-менее все будет в порядке. Завтра пятница. Я люблю пятницу, потому что это перед субботой. Я, конечно, буду более энергичен. Хотя посмотрим, куда они еще запузырят ракету. И, конечно, буду с нетерпением ожидать ответа украинцев. Украинцы умеют отвечать. Вот, уже тревога в Криворожской области. Спасибо, Катюш. Но я уже заканчиваю. Вот видите, Катя черти где, а сидит и смотрит. И вот такой Катя папа у тебя сейчас такой потерянный немножко. Слава Украине, героям слава. Да. Молитесь на украинскую армию. До свидания, ребята, я вас люблю.